Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня у нас вторая беседа. Вот начинаем последовательное чтение Евангелия. В прошлый раз мы занимались с вами введением в Евангелие от Матфея. Сегодня начнем уже понемножку и читать, и разбирать. Но начнем мы с того, что сравним все наши четыре Евангелия по их первым строчкам. Это интересно. Вот Евангелие от Марка начинается очень простыми словами. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». И далее это «начало Евангелия» образует просто и кратко изложенная проповедь Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса. Евангелие от Луки начинается изысканным греческим посвящением некоему Феофилу. Поскольку многие уже брались составлять повествование о событиях, свершившихся среди нас, счел за благо и я связно изложить это для тебя, достойнейший Феофил, и так далее, и так далее. Совсем иначе звучит торжественное начало Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть». Всем нам известны эти знаменитые слова. Наконец, Евангелие от Матфея начинается с длинного списка имен, с перечисления предков Иисуса Христа, которому предшествует как бы заголовок, который в привычном нам синодальном переводе звучит так: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». И далее следует: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Яков, Яков родил Иуду и братьев», и так далее, и так далее. Какие разные начала! Уже первые строчки Евангелий дают нам хоть какое-то представление о целях, какие преследовали все четыре евангелиста – Марк, Лука, Иоанн, Матфей. Ну и поскольку мы будем изучать последнего из них, то попытаемся постепенно ответить на вопрос об основной цели именно его Евангелия. Начнем издалека. Сегодня все люди, в том числе церковные, знают, что христианство – это не единственная религия в мире. Не единственная религия, которая владеет помыслами людей и способна придавать смысл человеческой жизни. Для многих, многих миллионов достаточно убедительные ответы о жизни, о смысле жизни, о посмертном существовании дают другие религии – ислам, иудейство, буддизм. Так что быть христианином вовсе не что-то само собой разумеющееся. Даже традиционный церковный христианин, если он мыслящий человек, homo sapiens, может, наверное, время от времени задаваться вопросом: а что меня удерживает именно в христианстве? В чем превосходство христианства над всеми другими религиями, мировоззрениями? И не только мы иногда задумываемся над этим. Но куда как острее эти вопросы стояли перед первыми христианами, для которых христианство не было чем-то привычным, как для нас. Напротив, оно было чем-то новым, необычным. Эти вопросы ставил перед собой и евангелист Матфей. Он был из иудеев, какими были, скажем, все апостолы, и они вовсе не стыдились своих отеческих преданий, не отвергали веру своих отцов. Для них, как и для всех иудеев, Бог был Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Якова. Более того, они считали себя истинным Израилем. Это для них и о них Бог сказал о себе через пророка Осию: «Когда Израиль был юным, я возлюбил его, я воззвал сына моего из Египта». Но имеется в виду рождения народа, свободного народа Израиля при выходе из египетского рабства. Так почему же первых апостолов и их учеников больше не удовлетворяло принадлежать к традиционному иудейскому обществу, к обществу тех, кто так старался подражать великим отцам, так старался быть послушным заповедям их Бога? Почему надо было покинуть это общество, оставить синагогу и примкнуть к тем, кто целиком связал себя с личностью Иисуса из Назарета, чтобы образовать церковь Иисуса Христа? В чем было превосходство начинающего существовать христианства над другими религиями? На этот принципиальный вопрос Матфей и пытается ответить и всем своим Евангелием, и уже в первых главах своего Евангелия, и даже в самом начале с помощью повествования о происхождении Иисуса Христа, о том, кто Он, откуда Он пришел. Естественно, обратить внимание на первые слова нашего Евангелия, которые составляют как бы торжественный заголовок книги. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Вот так первая строчка звучит в русском синодальном, подчеркиваю, синодальном переводе. В переводе на церковно-славянский язык она звучит несколько иначе. «Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля». И надо сказать, что это, церковно-славянский, почти буквальный перевод с греческого оригинала. Прочитаю по-гречески. «Библос генесеос Иису Христу, Ию Давид, Ию Авраам». Ну, что касается первого слова «библос», то оно понятно каждому, хотя бы и слово «библия». «Библос» — греческое слово, означает «книга» или «свиток», «писание», «грамота», «документ», «свидетельство о чем-то» и тому подобное. А вот выражение «библос генесеос» — первые два слова Евангелия, переведенная по-славянски как «книга родства» или по-русски «родословие», взята из ветхозаветной традиции. В греческом переводе Библии это выражение «библос генесиос» мы находим, например, в следующих местах. «Вот происхождение» – «библос генесиос» – «неба и земли при сотворении их». Ну, это самое начало Библии, да, вторая глава. Здесь «библос генесиос», как мы видим, переведено по-русски как «происхождение неба и земли», а по-славянски как «книга бытия небесе и земли». И еще одно место для примера. «Вот родословие» «библос генесиос» «Адама». «Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его» и так далее. Это пятая глава книги «Бытия». Здесь то же самое выражение «библос генесиос» переведено по-русски как «родословие Адама», а по-славянски как «книга бытия человеча». Разумеется, русский перевод «родословие Адама» неверен. Не только по букве, но и по смыслу. Ведь речь там идет не о предках первого человека Адама, никаких предков, согласно Библии, у него не было и быть не могло. Тогда еще Дарвина не было. А о сотворении Адама, о его происхождении от Бога. Так что буквальный или почти буквальный церковно-славянский перевод «книга бытия человеча» точнее. А теперь снова обратимся к нашему Евангелию. Здесь греческое слово «генесис», которое у нас, кстати, иногда и не переводится, но так по-гречески звучит, мы говорим «генезис», и которое означает «происхождение», а на церковнославянском звучит как «бытие» или «родство», «книга родства» Иисуса Христа. О Ветхом Завете – бытие, да, книга бытия человеча. А вообще-то должно было бы звучать и не родство, и не бытие, а происхождение, генезис. Книга происхождения Иисуса Христа, или просто происхождение Иисуса Христа. Ну, таковы особенности и хитрости перевода. Но зачем я привел этот пример, это сопоставление? А вспомним, о чем мы упомянули в прошлой беседе, когда говорили о структуре Евангелия от Матфея. Мы говорили о том, что существует гипотеза, согласно которой евангелист Матфей написал свое Евангелие как некое подражание пятикнижию Моисея. Мол, в Ветхом Завете первые пять книг составляют старую Тору, закон Моисея. В Новом же Завете должна быть как бы новая Тора, закон Иисуса Христа. А теперь вспомним, как называется первая книга Торы, первая книга Моисея, которая и открывает Священное Писание. По-гречески она называется «генесис», то есть «происхождение». Имеется в виду происхождение неба, земли и вообще всего, что есть. В других европейских языках это слово даже и не переводится, поэтому, скажем, по-английски первая книга Библии называется «Genesis», так же, как и по-немецки «Genesis», а по-славянски и по-русски «книга бытия». Любопытно, не правда ли? Первая книга закона Моисея называется «Книга бытия». И первую книгу Нового Завета евангелист Матфей открывает словами «Библиос Генесиос», или, если вспомним церковно-славянский перевод, «Книга бытия». Первые слова нашего Евангелия – «Книга бытия». То есть так, как называется первая книга Пятикнижия. Этот факт, если и не подтверждает гипотезу о новом Пятикнижии, то, во всяком случае, весьма занимателен. Ну, а в русском синодальном переводе фраза «книга происхождения» или, как по-славянски, «книга бытия» переведена одним словом «родословие». «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». То есть переводчики, к сожалению, отбросив всякие тонкости и хитрости, сочли, что первая строчка Евангелия – это просто заголовок к следующему далее длинному родословию Иисуса Христа, начиная от праотца Авраама. Однако сначала почему-то упоминается не Авраам, а царь Давид, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему сначала Давид? Да потому что выражение «сын Давидов» было общепринятым у иудеев обозначением Мессии. Мессия, по всеобщему убеждению, должен был происходить из рода царя Давида. Почему должен был? Да потому, что так говорит Писание, в словах которого у иудеев не было никакого сомнения, ибо Писание есть Слово Божие. Вот те места Священного Писания, на которых в иудейском сознании утвердилось такое убеждение о том, что Мессия есть сын Давидов. Во-первых, это пророчество о царе Давиде, данное пророку Нафану в ночном видении. Бог в этом пророчестве предрекает Давиду: «Когда исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Этот рассказ находится во второй книге царств. Во-вторых, все иудеи помнили пророчество Исаии. И произойдет отрасль от корня Иессеова, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Это Исаия. Напомню, здесь говорится о корне Иессеева. Иессеевом. Иессей – это отец Давида. Отрасль или ветвь от корня Иессея и есть обещанное Богом семя Давида, сын Давида, Мессия. Таково было общее понимание этих пророчеств. Иисус отвечает этому необходимому для мессианства условию. Доказательству этого и посвящено описание происхождения Иисуса Христа. Иисус и есть сын Давидов. Но ведь далее это стоит еще сын Авраамов. Происхождение Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Упоминание Авраама может показаться странным, излишним. Уж если Иисус сын Давида, то он, конечно же, и сын Авраама. Ведь Давид-то, как и всякий иудей, уже был сыном Авраама. Но, и это нам всегда надо иметь в виду, излишних слов в Евангелии нет. Каждое слово стоит на своем месте и имеет определенный смысл. Так какой же смысл после Давида называть еще и Авраама? Ведь Давид-то уже сын Авраама. А смысл в том, чтобы напомнить читателю, что именно Аврааму, родоначальнику избранного народа, было дано первое обетование о Мессии. Такими обетованиями считались те места из книги Бытия, где Бог обещает Аврааму: «Благословятся в тебе, все племена земные». И далее: «Благословятся в семени твоем все народы земли». Это в книге Бытия. Иисус, будучи потомком Давида, и есть то семя Авраама, через которое исполнилось это древнее благословение Божие для всех народов земли. То есть Спаситель, Мессия, Христос. Об этом и напоминает нам Евангелие, об этом напоминает и апостол Павел. Аврааму даны были обетования и семени его, которое есть Христос. Это в послании к Галатам. Вот чтобы подчеркнуть это, евангелист Матфей и возводит родословную Иисуса не только к Давиду, но и к первому объекту мессианского обетования Божия, к Аврааму. Ну вот, таков заголовок, собственно, книги. А дальше следует родословие Иисуса. Это первая глава Матфея со 2 по 17 стих. Все родословие я читать, конечно, не буду. Но первая строчка. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев, Иуда родил Фареса и Зару от Фамаря, и так далее, и так далее, и так далее. Последняя строчка, 17 стих. Итак, всех родов, от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Итак, первый стих Евангелия, который мы с вами уже разобрали, оповестил о том, что в дальнейшем речь пойдет об истории происхождения Иисуса, о книге происхождения. Перед мысленным взором Матфея стояли исторические процессы, воплощающие и божественный промысел, и божественные обетования. Поэтому выглядит логичным, что генеалогию Иисуса Матфей заканчивает, так сказать, историческим наблюдением всех родов от Авраама до Давида, 14 от Давида до Вавилона, 14 родов от переселения Вавилона до Христа, 14 родов. Вообще говоря, структурирование времени, да еще по 14, то есть по числу кратному 7, в Писании всегда свидетельствует о разумном и планомерном движении истории согласно промыслу Божию. А здесь к тому же еще называются важные для народа Божия исторические вехи: царство Давида, Вавилонский плен, возвращение из плена, явление Мессии, сына Давидова. С помощью родословия Матфей говорит об истории. В Священном Писании мы находим множество примеров именно такого изображения истории через родословие. Это и список потомков Ноя от потопа до строительства Вавилонской башни в 10 главе книги Бытия, и список потомков Сифа вплоть до Авраама в 11 главе Бытия, и особенно целые 9 глав первой книги Паралипоменон с длинным перечнем родов в истории Израиля от Адама до Давида. На этом фоне священной устоявшейся традиции мы понимаем, почему Матфей открывает свое Евангелие упорядоченной 14-14-14, упорядоченной генеалогией от Авраама до Иисуса. История, которая началась с того, что Бог обещал Аврааму: «В тебе благословятся все племена земные», эта история теперь, сегодня, достигла своей цели. Вот почему теперь все, в том числе и история избранного народа, просто не может протекать по-прежнему. Цель-то достигнута. Все должно измениться. И это исходный пункт Евангелия. То, что это не преувеличение, Матфей доказывает следующим рассказом о более важном аспекте происхождения Иисуса Христа, о его происхождении от Духа Святого, то есть от Бога. Но это уже далее. Сегодня мы этим не будем заниматься. Это в 18 стихе. Рождество Иисуса Христа было так. Но только, конечно, не Рождество, как в нашем синодальном переводе, а происхождение. Снова появляется слово «генезис», которое никогда не означало Рождество или рождение. А теперь следует подумать над некоторыми принципиальными вещами. Вспомним, что родословие есть и в Евангелии от Луки, в 3 главе. Не в начале его Евангелия, в 3 главе. И в другом порядке. Сравнение двух родословий помогает понять, что хотел выразить Матфей своим списком предков Иисуса Христа. Надо сравнить у Луки и Матфея. Оба родословия называют важнейших предков Иисуса – Авраама и Давида. Список между Авраамом и Давидом фактически совпадает. Но затем, после Давида, родословия расходятся. Было бесконечное множество попыток объяснить эти расхождения, согласовать их. Однако руки ученых в конце концов у стола опустились. Стало ясно, гармонизировать эти родословия невозможно. Эти два родословия, каждое по-своему, преследуют не столько пунктуально исторические цели, сколько цели богословские. То, что у Иисуса Христа были предки, и без того каждому ясно. То, что среди его предков были Авраам, Давид, тоже было всем ясно. Это и доказывать не надо. Важнее для евангелистов были не исторические факты, не фактография, а нечто другое. То, что это так, говорит уже то, что оба родословия выстроены по искусной седмеричной схеме. реальность никогда не бывает выстроена по такой строгой схеме. Седмеричная схема, которая имеет явно богословский смысл. У Луки названы 7 помножить на 11, 77 родов. У Матфея названы 14 помножить на 3, то есть 7 помножить на 6, 42 рода. Какой в этом смысл распределения родов кратно 7? А смысл должен быть. Но об этом чуть ниже. Далее. У Луки родословие движется к Адаму, так сказать, к сыну Бога. Причина в том, что Лука писал для языка христиан, которые не сознавали себя детьми Авраама. Какие там дети Авраама, греки там какие-нибудь, да? Для них было важно, что Иисус не только мессия иудеев, но и спаситель всего мира. В нем благословляются все народы земли, начиная от Адама. Таким образом, Лука привел родословную Иисуса для того, чтобы сделать наглядной очень важную богословскую истину. Уже перед началом своей публичной деятельности Иисуса всем становится ясным, этот Иисус, о котором здесь в Евангелии сообщаются такие удивительные вещи, он же ведь один из детей Адама. При всех чудесных особенностях его зачатия и рождения от девы, он связан со всем человечеством, от самой истории творения. Таким образом, евангелист Лука привел родословие Иисуса как иллюстрацию. Но не иначе и у евангелиста Матфея. Ему тоже надо было проиллюстрировать некую богословскую идею. Ему важно было показать, что Иисус есть обетованный народу Божию Мессия, Христос из царского рода Давида. Давид выступает как мессианский прообраз. Присмотримся внимательнее к родословию в его, Матфея, Евангелии. Он формирует список предков Иисуса, делая это следующим образом. Он разделяет список на 3 части. Объяснений такому делению было несколько. Приведем, на наш взгляд, самое правдоподобное. Итак, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилонского плена 14 родов, от Вавилонского плена до Христа 14 родов. Ну, разумеется, евангелисту было прекрасно известно, что эти эпохи, 3 эпохи, в действительности были очень неравными по времени. Между Давидом и пленом прошло примерно 400 лет. Между пленом и Иисусом около 600 лет. Но не это важно. В числовой симметрии 14, 14, 14 выражена мысль о планомерном течении истории. Важно именно это, а не конкретное число поколений внутри каждой из этих эпох. И если Матфей их искусственно уравнивает по времени, то делает это с определенной целью. Цель же вот в чем. Читатель должен понять, что вся история Израиля, которая началась с Авраама, несмотря на свои светлые и темные времена, на высоты, падения, не есть какое-то бессмысленное движение случайностей, как мы часто воспринимаем историю светскую, но планомерное движение к своему завершению, к цели. 7. Мессия Иисус – вот цель истории дома Давида. Почему именно 14, а не какое-то другое число? Да потому что, как предполагают многие исследователи, число 14, мало того, что оно кратно 7, есть гематрия, то есть численное значение некоего имени, а именно имени Давид. Ну, напомню, что такое гематрия. Гематрия – это излюбленная игра шарада античного мира. само слово «гематрия» – искаженное греческое «геометрия». Под геометрией в простом народе понимался счет, математика вообще. Числа в те времена обозначались не цифрами, как это делаем мы, не какими-то значками, шифрами, цифрами, а буквами алфавита. Например, греческая альфа – это 1, бета – 2, йота – 10, каппа – 20, ро – 100, сигма – 200 и так далее. Не иначе и с еврейским алфавитом. Алеф – это 1, бет – 2, гимель – 3, далет – 4 и так далее. Буквы того или иного слова переводились в числа. Эти числа складывали, и полученная сумма давала число слова или число имени, число человеческое. Обратная задача по сумме угадать соответствующее имя требовала догадливости. К этому и сводилась вся игра. Так вот, если мы напишем «Давид» по-еврейски, это будет 3 буквы: «далет», «вав», «далет», «д», «в», «д». Гласных нет в еврейском письме. Так вот, далет – это 4, вав – это 6, далет – 4. Сумма будет 4 плюс 6 плюс 4 – 14. Так что текст Матфея, используя символический счет, как бы трижды повторяет 14, 14, 14. Для еврейского уха это звучало «Давид, Давид, Давид». Иисус Христос – сын Давидов. Мало того, ведь 14 – это удвоенное священное число 7. Число недели, число субботы. В иудейской апокалиптике того времени было популярно воззрение, изложенное в апокрифической книге Еноха, что от сотворения мира до судного дня Господня должно, почему должно, мы не знаем, должно пройти 10 так называемых космических недель. На исходе 9-й космической недели должен явиться Мессия, сын Давидов, который будет править всю 10-ю космическую неделю. Космическая неделя – это длится 7 космических дней. Космический день – это продолжительность жизни одного рода, одного поколения. Итак, от Авраама до Иисуса Христа, как написано у Матфея, прошло 14 помножить на 3 – 42 поколения. 42 космических дня. Но всякому знатоку Писания было известно также, что от Адама до Авраама прошло 21 поколение, то есть 21 космический день. Итого получается, что от Адама до Иисуса Христа, Мессии, 21 плюс 42 – 63 космических дня. Или 63 разделить на 7 – 9 космических недель. Согласно популярным апокалиптическим пророчествам, на исходе этой самой 9-й космической недели, в начале 10-й космической недели и явился ожидаемый Мессия, сын Давидов, Иисус. Иначе, тоже символично и богословски содержательно, выстроено родословие у евангелиста Луки. У него от Адама до Иисуса Христа проходит не 63 поколения, как у Матфея, но 77 поколений. Но, следуя другой популярной в те время апокалиптической схеме истории, изложенной уже не в книге Еноха, а в 4-й книге Ездры, Мессия должен прийти на исходе 11-й космической недели и возглавить 12-ю неделю, которая должна быть последним мировым веком перед концом, перед судным днем Господним. Это мы и видим в Евангелии от Луки. 77 разделить на 7 получается 11. Тут и появляется Иисус Христос, открывая последний век мировой истории. Так у Луки. Разные богословские цели, разные построения родословий. Все эти числа могут запутать, сбить с толку. Но мы должны четко усвоить себе, что дело не в точности чисел. Когда речь идет об апокалиптических шифрах и символах, их нельзя понимать буквально. На то они и символы. Здесь, как и в других случаях, мы имеем дело не с буквальными историческими описаниями, а со словесными иконами истории, с богословскими интерпретациями истории. Что касается конкретных имен, перечисленных в родословии Иисуса Христа, то здесь масса проблем, которым посвящена необозримая научная литература, сотни, если не тысячи исследований. Нам заниматься этим нет особой необходимости, оставим эти вопросы дотошным ученым. И все же, одно наблюдение над перечнем родов от Авраама до Давида мы упомянем. Речь идет о женщинах. Вообще говоря, упоминание в родословиях женщин не было принято. А здесь у Матфея, в отличие, скажем, от Луки, называются четыре женщины – Фомарь, Раав, Руфь и бывшая жена Урии, то есть Версавия. Но почему не называются великие женщины Израиля, например, Сара, Ревека, Лия или Рахиль? С какой целью? А ответ в том, что вот названные четыре женщины были язычницами. Раав – это языческая блудница из Иерихона, Руфь – муавитянка, так сказано в Писании, Фомарь во времена Иисуса Христа, как ни странно, тоже считалась язычницей, есть этому доказательство. И если Версавия, жена Давида, мать Соломона, не названа по имени, а как бывшая жена Урии, то тем самым говорится, что она, еще когда была женой Урии, хотя бы временно была язычницей, ведь Урия это был хеттянином, то есть язычником, а жена должна была принимать религию мужа. Таким образом, уже в самом начале своего Евангелия Матфей склонял внимание читателей к очень важной мысли. К церкви Иисуса Христа должны вместе примкнуть как иудеи, так и язычники. История Израиля, устремляющаяся к Иисусу, всегда была открыта, так намекает Матфей, для язычников. Было бы слишком ограниченным видеть в Иисусе только Мессию, как царя Израиля из дома Давида. Нет, он не только сын Давида, но также и сын Авраама, потомок того Авраама, которому Бог обещал в тебе благословятся все племена земные. И еще одна важная мысль вложена в упоминание нескольких язычниц в родословии Иисуса Христа. Мысль эта в том, что спасительный божественный промысл не считается с человеческой генеалогической чистотой и правильностью и часто движется очень неожиданными путями. Ведь упомянутые женщины были не просто язычницами, но, как подчеркивал святитель Иоанн Златоуст, они же были грешницами. И на примере этих грешниц становится очевидной благодать Божия, преодолевающая всякую немощь, всякий грех человеческий. Трудно отказать себе в удовольствии процитировать Златоуста. Он писал: «Христу должно удивляться не только потому, что он воспринял на себя плоть и соделался человеком, но и потому еще, что порочных людей удостоил быть своими сродниками, не стыдясь немало наших пороков». Так с самого начала рождения он показал, что не гнушается ничем нашим, научая тем и нас не стыдиться злонравия предков. Человек добродетельный хотя бы происходил от иноплеменника, хотя бы родился от блудницы или от какой другой грешницы, не может получить от этого никакого вреда. Если и самого блудника, если он переменится, прежняя жизнь нисколько не позорит, то тем более человека добродетельного, если он произошел от блудницы, немало не может позорить порочность его родителей. Впрочем, Христос поступил так, то есть удостоил порочных людей быть своими предками, поступил так не только для нашего научения, но и для укрощения гордости иудеев, так как они при всяком случае превозносились только Авраамом и думали оправдаться добродетелью предков, то Господь с самого начала и показывает, что надлежит хвалиться не родом своим, но собственными своими заслугами. Итак, никто пусть не гордится предками, но, размышляя о прародителях Господа, пусть отложит всякое тщеславие и хвалится своими заслугами, а лучше и ими не хвалится. Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Золотые слова Златоуста. Вот сегодня мы с вами заканчиваем нашу вторую беседу на Евангелие от Матфея. Желаю вам всем благодати Божией и благословения.